Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радио «Свободная Европа» и программа «Приднестровские диалоги». В студии Александр Фрумусаки. Сегодня в программе. Преимущества и недостатки перехода на летнее время. Что думают об этом граждане? В Тирасполе полученные вакцины лежат на складе, в то время как тысячи медработников ждут своей очереди на вакцинацию, а количество заболевших и летальных исходов растет. Новые эпидемиологические ограничения вступили в силу в понедельник. И каким запомнился год пандемии жителям Приднестровского региона? Об этом и не только поговорим в ближайшие полчаса. В начале, как обычно, обзор главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Карантин в Приднестровье продлен еще на полтора месяца. Глава Приднестровской администрации предложил продлить ограничения до 15 мая. В этот период войдут и пасхальные праздники. С понедельника 22 марта в регионе ужесточают эпидемиологические меры. Половину персонала предприятий и учреждений должны перевести на удаленную работу. До нескольких часов в день сократят график работы общественного транспорта. Приднестровье по распространению COVID-19 находится на втором месте в Молдове, уступая лишь Кишиневу. Делегация во главе с председателем Верховного Совета Александром Коршуновым на прошлой неделе побывала в Москве. Представители российского законодательного органа пообещали ускорить доставку вакцины «Спутник Ви» в Приднестровский регион. Обещания о поставке 30 тысяч доз российской вакцины звучат с начала этого года. Задержку поставок лидер региона Вадим Красносельский объясняет высоким спросом и производственными трудностями, с которыми сталкивается Россия. В то же время более 2400 доз вакцины AstraZeneca, предоставленные бесплатно Румынией и платформой COVAX, лежат в Тирасполе на складе, а более 5000 медработников ждут своей очереди на вакцинацию. Меня зовут Юлия Михайлова, вы слушаете радио «Свободная Европа». Олимпийские игры в Токио летом нынешнего года пройдут без болельщиков из-за рубежа. Причиной такого решения оргкомитета стала пандемия COVID-19, из-за которой сами игры, которые должны были пройти в 2020-м, были на год перенесены. Стоимость билетов на Олимпийские и Паралимпийские игры зарубежным болельщикам, которые успели их приобрести, а это более 900 тысяч человек, вернут. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов вызван в Москву на консультации для анализа российско-американских отношений и политики нового руководства США. Это произошло после интервью президента Соединенных Штатов, в котором Джо Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он президента Путина убийцей. По словам официального представителя российского МИДа Марии Захаровой, Россия заинтересована в недопущении необратимой деградации отношений с США. В интервью с Байденом на телеканале ABC речь о Путине зашла в контексте опубликованного днем ранее доклада американских спецслужб о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2020 году. Соединенные Штаты уже на будущей неделе могут ввести новые санкции в отношении России как в связи со вмешательством в выборы, так и из-за недавних хакерских атак. 17 марта было объявлено о расширении американских санкций против Москвы в связи с отравлением новичком Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери и Алексея Навального в Томске. Главы Министерств иностранных дел стран Большой Семерки заявили, что аннексия Крыма России никогда не будет признана, а в кризисе в Донбассе назвали Россию стороной конфликта. В годовщину российской аннексии украинского полуострова Большая Семерка и президент Евросовета решительно осудили продолжающиеся действия России по подрыву суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. На востоке Украины с 2014 года в боях между пророссийскими сепаратистами и правительственными войсками погибли более 13 тысяч человек. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала белорусов проголосовать за переговоры с действующей властью. По ее словам, представители правящего режима должны провести переговоры при международном посредничестве. Поддержать переговорный процесс она призвала граждан на онлайн-платформе «Голос», но сразу после ее призыва власти начали блокировать этот сайт. С августа 2020 года в Беларуси проходят протесты из-за объявленных результатов президентских выборов. Протестующие не согласны с этими результатами и требуют признать легитимным президентом Тихановскую, которая обещала провести новое свободное голосование.
Это был обзор главных событий минувшей недели. Больше информации на нашем интернет-сайте europalibera.org.
В эфире Радио Свободная Европа.
В конце этой недели, в ночь с 27 на 28 марта, Республика Молдова, включая Приднестровский регион, перейдет на летнее время. Стрелки часов нужно будет перевести на час вперед. Считается, что именно зимнее время является естественным и стандартным для определенной территории, а введение летнего времени было направлено на увеличение количества часов, в течение которых люди пользуются естественным дневным светом. Система смены времени была принята в прошлом веке в европейских странах и СССР для экономии электроэнергии, особенно в военное время и в кризисы на нефтяном рынке в 70-х годах. В последние годы все больше говорят о необходимости отказаться от сезонного перевода часов. Экономические и энергосберегающие аргументы больше не актуальны, да и влияние на здоровье людей уже не кажется особо благоприятным. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект об отмене перевода часов каждые полгода. В 2019 году Европарламент отменил обязательный перевод часов на летнее и зимнее время в странах ЕС. С 2021 года каждая страна Европейского Союза сможет сама выбирать, сохранить действующую систему перевода часов или вообще отказаться от нее. Наши корреспонденты на левом берегу Днестра спросили у прохожих на улицах, что они думают о необходимости перехода на летнее время.
В этом году можно перевести, а потом можно не переводить. В общем-то, я не против этого. В этом, чтобы уже соответствовало с теми странами, с которыми мы всегда были, ну, единой страной когда-то, чтобы соответствовало время, чтобы уже не путаться.
Я думаю, что данная процедура для людей, которые уходят рано с работы и поздно возвращаются, удобнее, чтобы время оставалось зимнее, правильно у нас получается. Поэтому это для каждого индивидуально. Но для работающих людей так лучше. Ну, знаете, есть такая народная поговорка, кто рано встает, ему Бог дает. Поэтому я думаю, что для многих легче рано встать, делать все свои дела и потом вернуться домой.
Честно говоря, уже вот сколько лет уже стоит об этом вопрос перехода на летнее или зимнее время, он будет отменяться. Честно говоря, я не сторонник. У меня рабочий день плотный и еще успеваю после работы в спортзал. И, конечно, сейчас потеря одного часа сна будет ощущаться на организме. Поэтому считаю, что нужно это прекращать и чтобы организм свой сон как-то чувствовал и входил в режим, то есть чтобы не было никаких изменений. Больше на час, меньше. Мне кажется, уже сколько лет идет дискуссия на эту тему, и нужно принимать решение, чтобы отменять его.
Я считаю, что нужно отменить, потому что каждый раз стресс для организма, и для всех это стресс. Я думаю, что для всех это будет лучше и для здоровья в первую очередь. Я работаю посменно по 10 часов. Все равно я ко времени прихожу, поэтому меня это тоже касается.
Я не замечал особой разницы при переходе во времени на свое здоровье. И мне все равно, честно говоря, будет переводиться время или не будет переводиться.
Нужно отменить. О здоровье, недосыпи. Да, да.
Скажу так, у меня на практике постоянно полный рабочий день, и он у меня четко определен. Нужно появляться на работе конкретно в 8 утра и покидать работу в 5 вечера. Ввиду этого, если мы переводим время в ту или иную сторону, приходится вставать раньше. Для организма это дополнительный стресс. И, соответственно, работоспособность и КПД падает. Это не очень хорошо. А если с общей точки зрения посмотреть на ситуацию, то отношусь абсолютно нейтрально. Можно переводить, можно не переводить, но абсолютно все равно. Единственный приятный бонус – это то, что летом световой день гораздо больше. Я молодой парень, и мне интересно летом на Днестр ходить, либо с друзьями где-то встречаться. Увеличение светового дня идет на пользу.
Зимнее и летнее время очень вредно сказывается, особенно переходы на здоровье, на психологическом состоянии, поэтому нам оно не нужно. Естественно, это сказывается всегда. И в течение 2-3 недель чувствуешь себя плохо. Также мои пациенты жалуются.
Это были мнения жителей Тирасполя и Бендер.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Эксперты в области здравоохранения призывают власти строже следить за соблюдением противоэпидемических мер. Исполняющий обязанности премьер-министра Аурелио Чокой объявил об ужесточении ограничений в борьбе с распространением COVID-19. В Молдове продолжается вакцинация. В пятницу Кишинев получил по программе COVAX первую партию вакцин Pfizer и BioNTech. Подробности в материале Тамары Граждяну.
Большинству районов Республики Молдова присвоен красный код эпидемиологической угрозы. Это означает, что за последние 2 недели уровень инфицирования превысил показатель в 100 случаев заражения на 100 тысяч жителей. По данным Минздрава, в Кишиневе этот показатель был превышен в 14 раз. Тревожная ситуация сложилась в Новоаннинском районе, Еловенском, Страшенском и Бричанском районах. По словам исполняющего обязанности премьер-министра Аурелию Чокоя, самым тревожным моментом стал рост числа пациентов в очень тяжелом состоянии. Чрезвычайная комиссия в области здравоохранения решила сократить время работы торговых центров и магазинов, за исключением продуктовых, до 18 часов. Рынки должны теперь закрываться в 15 часов, а рестораны в 20 часов. Аурелию Чокой настаивал на прекращении учебного процесса, но члены комиссии в области здравоохранения переложили эту ответственность на руководителей школ и местные власти. В некоторых населенных пунктах эпидемиологическая ситуация не столь серьезна. По усмотрению руководителей учебных заведений, дошкольных учреждений, после согласования с мэрами, будет принято решение о приостановке учебного процесса, в том числе в начальной школе, либо учеба продолжится в классах. Исполняющий обязанности премьер-министра добавил, что за соблюдением ограничений будут следить контролирующие структуры. «Это уже привычное предупреждение, и это не работает», — говорит эксперт в области здравоохранения Радика Грамма. По ее мнению, какими бы жесткими ни были объявленные меры, эффекта от них не будет, пока власти действительно не станут следить за их выполнением.
Да,
они собираются и говорят, что нужно ужесточить ограничения. В этом ли проблема? Ужесточить ограничения, которые не соблюдаются. Они собирают всех, кто причастен, включая полицию, и тех, кто на самом деле бездействует. И мы имеем то, что имеем. Они заявили, что закрыли всю страну, заколотили двери. А нам что делать дальше? У нас все всегда делают для галочки. Абсолютно. В пятницу через платформу COVAX Республика Молдова получила 24 570 доз вакцины Pfizer, которые распределят по центрам вакцинации. В понедельник, 22 марта, страна получит еще 21 600 доз AstraZeneca, тоже по программе COVAX, а в апреле прибудет еще одна партия из 72 000 вакцин AstraZeneca. Между тем, Приднестровская администрация хранит на складе 2410 доз вакцины AstraZeneca, которые регион выделил Кишинев из партии гуманитарной помощи Румынии и поставок по программе COVAX. Но приднестровский лидер Вадим Красносельский ждет российскую вакцину «Спутник V», обещанную Москвой в начале года. При этом более 5000 приднестровских медработников стоят в очереди на вакцинацию. Начало кампании вакцинации было запланировано на пятницу, 12 марта, но после объявления об этом в местной прессе больше о прививках ничего не сообщалось. Вадим Красносельский написал в своем телеграм-канале, цитата, «Мы не имеем права рисковать жизнями приднестровцев». В то же время на левом берегу Днестра за неделю скончались 50 человек, госпитализированных с COVID-19. Регион по числу заражений неизменно занимает второе место после Кишинева. За последние две недели количество заболевших увеличилось более чем в 10 раз, с 40-50 случаев в день до почти 500 в день. Больницы в регионе почти заполнены. Больных в тяжелых состояниях тоже становится заметно больше. И в этих условиях администрация региона не спешит использовать вакцины AstraZeneca. Вакцинация не началась, мы все еще ждем. У нас нет права рисковать жизнями приднестровцев. Ждем выводов специалистов, в том числе и ВОЗ. Мы поручили санитарно-эпидемиологической службе обеспечить сохранность вакцин, написал Красносельский. И уточнил, что вакцина «Спутник Ви» будет доставлена самолетом в аэропорт Кишинева. Мы не знаем точные даты, но, уверяю вас, вакцина поступит в ближайшее время. Конец цитаты. Приднестровский лидер настоял на продлении карантина еще на полтора месяца до 15 мая. Этот период включает и пасхальные праздники. С понедельника 22 марта вступают в силу новые ограничения. Половина работающего персонала переходит на удаленную работу. Пожилым людям рекомендуют оставаться дома. Ограничено время движения общественного транспорта. Троллейбусы будут ездить с 6 утра до 10 часов и с 16 до 20 часов. Неделю назад, 15 марта, в регионе закрыли кинотеатры, клубы и театры, спортивные секции и детские кружки, а школьные каникулы продлили до 1 апреля. В ответ на волну недовольства граждан Вадим Красносельский призвал жителей региона быть понимающими, терпеливыми и ответственными. Новые ограничения вступили в силу спустя полтора месяца после того, как администрация Приднестровья практически полностью ослабила карантинный режим. В феврале на левом берегу Днестра вновь открылись театры и кинотеатры, ученики и студенты вернулись на занятия, а в первой половине марта состоялись концерты и ярмарки, приуроченные к Мерцишору, 8 марта и Масленице.
Прошел год с тех пор, как из-за пандемии были установлены новые правила и ограничения. В Приднестровье 17 марта 2020 был введен карантин, и сначала его называли чрезвычайным положением, что заставило администрацию региона хотя бы частично компенсировать потери экономических агентов и людей, потерявших работу. Впоследствии от формулировки чрезвычайного положения отказались и ввели карантинные меры. Людям запрещено покидать регион без разрешения администрации. Наши корреспонденты в Тирасполе и Бендерах спросили у прохожих на улицах, как на них повлиял и каким запомнился пандемический год. Послушаем, что говорят люди.
Ну, в целом изменилось не так многое, однако пришлось уменьшить количество встреч с друзьями и знакомыми. Ну и с работой были некоторые проблемы, но ничего критичного, слава богу. Поначалу были некоторые проблемы, пришлось посидеть дома, но потом получилось перенести на удаленку работу. Поэтому на доход, в принципе, сказалось не совсем критично, но чувствуется.
Дело в том, что самое большое влияние пандемия оказала на наш бизнес, который сезонный. И летний сезон, насколько вы знаете, он очень короткий. И из-за этого, из-за того, что была пандемия, локдаун, карантин, запрет на деятельность ночных клубов и вообще заведений, которые работают после 23.00, мы потеряли где-то порядка 30, если не более, процентов от заработка. То есть мы заработали намного меньше, чем в прошлом году. В эмоциональном плане это очень сильно просто уничтожает человека, потому что ты не можешь никуда-то поехать, не отдохнуть, не развеять вот эти стрессы, переживания. Ну и что самое неприятное, то, что во время карантина наши органы, допустим, налоговые органы, санитарная служба, которые проверяли придерживание карантинных норм, они приходили, даже если у тебя все было в порядке, они находили, как тебя можно оштрафовать, то есть они пользовались этим для достижения своих планов, своих там целей, штрафов и так далее. Это тоже было очень неприятно.
Данный год был максимально сложный для меня и для всей моей семьи. Это очень негативно сказалось на моем заработке. Я потерял работу. Надо прекращать эту эпидемию.
Что поменялось из-за пандемии? Ну, я стала реже видеться со своими родными, близкими. Для меня они очень важны. И из-за пандемии, из-за того, что перекрыты границы, таможня закрыта, приходится видеться довольно-таки реже со своими родственниками, а я за них очень переживаю. С учетом того, что поскольку мы работали удаленно, нам сократили нашу заработную плату на 50%.
Ковид очень негативно отразился на моей жизни. Мне пришлось потерять работу. И я сейчас в поисках работы. Это очень непросто. Выезд ограничен. Можно было бы поехать на заработки. Но нас никуда не выпускают из Приднестровья. Некоторые мои друзья просто уехали, куда глаза глядят, потому что выжить невозможно. Ситуация очень сложная. В моей семье переболели 2 человека. Все прошло в легкой форме. Спасибо Вселенной. Я надеюсь, что все мы переживем эту пандемию, обязательно поставим прививки и будем жить дальше.
Жители Тирасполя и Бендер. Вы слушаете Радио Свободная Европа. Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC утвердительно ответил на вопрос, считает ли он убийцей Владимира Путина. Также Байден пообещал, что российский лидер заплатит за вмешательство в американские выборы, если это подтвердится. Как отреагировали в Кремле на эти обвинения, что говорят эксперты и как дальше будут развиваться события? Материал у Анны Серафим в изложении Юлии Михайловой.
Президент России Владимир Путин прокомментировал интервью президента США Джо Байдена, утвердительно ответившего на вопрос, считает ли тот Путина убийцей. Путин сказал следующее. «Чтобы я ему ответил, я бы сказал ему, будьте здоровы, я желаю ему здоровья». И добавил, «В детстве, во дворе, когда спорили друг с другом, мы говорили так, кто как обзывается, тот так и называется». «И это не случайно, это не просто детская поговорочка и шутка», заявил 68-летний российский президент. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не вмешивалась в выборы в Соединенных Штатах Америки. Обмен такими репликами еще больше ухудшает двусторонние отношения, которые и без того оказались в самой низкой точке со времен Холодной войны. Эксперт «Радио Свобода» Стив Гутерман вспоминает о людях, которые были убиты в России и гибель которых до сих пор вызывает вопросы. Анна Политковская, журналист и гражданская активистка. Она много писала и рассказывала о злоупотреблениях властей на Северном Кавказе. Она была застрелена в подъезде своего дома в 2006 году. Адвокат Сергей Магнитский скончался в тюрьме в 2009 после разоблачения крупной коррупционной сети в верхушке российской армии и власти. Борис Немцов, лидер оппозиции и бывший вице-премьер, застрелен возле Кремля в 2015 году. В этом списке убитых также Александр Литвиненко, бывший офицер ФСБ и соавтор книги, в которой он обвинил российские спецслужбы в организации взрывов жилых домов в России в 1999 году и других терактов с целью увеличения рейтинга Владимира Путина. Литвиненко скончался через 2 месяца после убийства Анны Политковской в лондонской больницы в результате отравления полонием-210. Британский суд пришел к выводу, что Литвиненко был убит в результате спецоперации ФСБ, одобренной, вероятно, лично директором ФСБ Николаем Патрушевым и президентом России Владимиром Путиным. В списке выживших после покушения оппозиционер Алексей Навальный, наверное, самый известный оппонент Путина. Он выжил после отравления боевым веществом «Новичок». Навальный сейчас в тюрьме. Его приговорили к 2,5 годам лишения свободы. Приговор Навальный и его сторонники считают политическим заказом. Реакция Кремля на заявление президента Джо Байдена, утвердительно ответившего на вопрос, считает ли ли он Путина убийцей, последовало быстро. Всего через несколько часов после эфира Россия вызвала своего посла из Вашингтона в Москву. А ответная реплика Путина спровоцировала волну насмешливых мемов в русскоязычном интернете. Насколько серьезными будут последствия перепалки Путина и Байдена, пока неизвестно. Но очевидно, что Путин и его окружение будут использовать конфликт для продвижения своей повестки, в том числе дискурса о том, что Москва готова к налаживанию отношений, а Вашингтон этого не хочет, заключает эксперт Свободной Европы Стив Гутерман. Замечание Байдена будет эксплуатировать Кремль и представлять главу Белого дома как новое зло Америки, написал в Твиттере Сергей Радченко, историк холодной войны, профессор Кардиффского университета в Уэльсе. Быстрая реакция президента России доказывает его намерение использовать такие выражения и попытаться в полной мере воспользоваться преимуществами, считает Радченко. На следующий день после интервью с Байденом Путин сказал, что хотел бы поговорить с ним в прямом эфире. Наблюдатели отмечают, что Путин всегда отказывается вести дебаты со своими политическими соперниками в стране. Московский внешнеполитический аналитик Владимир Фролов написал в Твиттере. Путин сказал это, зная, что предложение будет отклонено Соединенными Штатами Америки. Это дешевый способ набрать несколько очков, намекая, что Байден не способен вести дебаты с Путиным и избегает реальной конфронтации. Конец цитаты. Федор Лукьянов, российский внешнеполитический аналитик, консультирующий Кремль, призвал Москву принять меры помимо отзыва посла. В статье, опубликованной в «Коммерсанте», он предполагает, что США считают, что заявления лидера Белого дома не будут иметь серьезных последствий, и что это, по мнению Лукьянова, должно измениться. Было бы логично полностью заморозить отношения, за исключением нескольких необходимых технических моментов, написал Лукьянов. Комментатор Deutsche Welle Константин Эггерт предполагает, что в качестве ответа Кремля Байдену первыми под удар попадут оставшиеся на воле российские оппозиционеры. Путинский режим всегда наказывает Запад ударами по своим противникам, зная, что больших санкций за это не последует. Разумеется, в глазах Кремля многое будет зависеть от того, насколько сильным будет обещанный Байденом ответ. Для Путина, ранжирующего всех политиков по шкале «сила-слабость», наступает момент выбора. Он может сделать вид, что воспринял высказывание Байдена как своего рода комплимент. Репутация настоящего злодея предпочтительнее имиджа слабака. Путин ведь осознает пределы финансовых, экономических, военных и политических возможностей конфронтации России с Соединенными Штатами. Конец цитаты. Еще одним шагом Москвы может стать и станет, скорее всего, блокировка части или даже всех западных социальных сетей на территории России. Кремль в них давно видит инструмент вмешательства. Сегодня главный, хотя, возможно, не единственный кандидат, это, похоже, Твиттер. Что касается российско-американской кибервойны, то она идет уже давно и теперь, вероятно, разгорится с новой силой. И третий возможный ответ Москвы Вашингтон. Возобновление в какой-то форме конфликта с Украиной, считает немецкий эксперт Константин Эггерт. Дмитрий Тренин, директор Центра Карнеги в Москве, пишет, что анализ и пересмотр российских отношений с Соединенными Штатами необходимы. Главное в отношениях с США на обозримую перспективу избежать непреднамеренного вооруженного конфликта. И еще стоит отказаться за очевидной бесперспективностью от попыток влиять на американскую внутреннюю политику. Цена вовлечения во внутренние процессы другого государства, тем более крупного, существенно превышает возможный выигрыш. В США нет и в обозримое время не будет политиков, дружественно расположенных по отношению к России, считает Дмитрий Тренин. эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов в эфире «Настоящего времени» сказал, цитирую, «Очевидно, что конфронтация с США такая жесткая не в интересах России, и она гораздо больше не в интересах России, чем она не в интересах США, хотя Соединенным Штатам тоже не нужен полный разрыв с Россией. Я думаю, что по российской традиции конфликт будет, в общем-то, исчерпан. Громкие заявления будут сделаны, мощных последствий не будет. Эта история не сильно повлияет на и без того ужасные российско-американские отношения», говорит Алексей Наумов. Директор Института России в Королевском колледже Лондона Сэм Грин также предположил, что Россия может потерять от разрыва отношений с Вашингтоном больше, чем Соединенные Штаты Америки. Вашингтон не думает, что от партнерства с Москвой можно что-то выиграть, кроме контроля над вооружениями, возможно, написал Грин в Твиттере. Это оправдано? Может быть, да, может быть, нет, а может быть, не всегда. Но это оценка Вашингтона, написал Сэм Грин.
Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали Радио «Свободная Европа».